эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен отцу Глебу Якунину, старому другу «Радио Свобода», который выступал у нас регулярно и еще и совсем недавно выступал, но скончался на Рождество по григорианскому стилю. Вечная память, Царство Небесное. Уже была программа, посвященная памяти отца Глеба, скорее как политического деятеля, депутата, который, помимо прочего, вот еще имел отношение к церкви. Сегодня давайте поговорим о человеке церкви, который имел отношение, помимо всего прочего, к политике. Дело в том, что с точки зрения светского политика, даже из современных российских, которые много говорят о религии, религия остается чем-то вроде хобби. Разведение собак, филателия, то есть это можно и на государственном уровне проводить, но хобби, ничего серьезного. Но с точки зрения верующего человека, политика – это не хобби. Политика – это серьезное, важное занятие, возможно, разъедающее душу и опасное. Ставьте кесарю кесарева, вот, а Богу – Богове. И на того, кто, как думает, посягает на эту границу, смотрит достаточно скептически. И, наверное, мой первый... У нас в студии несколько человек, знавших хорошо отца Глеба Якунина. Отец Роман Южаков из Апостольской православной церкви, правозащитник Валерий Борщев, журналист, правозащитница православная и, в конце концов, просто красивая дама, Зоя Светова, которую мне очень всегда хочется называть Зоя Зоевна. Вот, потому что ее мама, Зоя Александровна Крахмальникова, тоже из числа православных публицистов и исповедниц. И по телефону у нас будут участники. И, наверное, мой первый вопрос к Александру Белавину, физику православному из Черноголовки, который, насколько я понимаю, волею судьбы оказался тем человеком, который ввел отца Глеба Якунина, недавно освободившегося в конце 70-х годов, в то, что оказалось большой политики, в мир большой политики. Александр, как это было? И, собственно, вот каким образом вы соединились?
Добрый день. Дело было так. Ну, я был прихожанином храма в новой деревне отца Александра Мени, и нам пришла в голову мысль, когда вот отец Александр получил возможность публично выступать, пришла в голову мысль у нас в Черноголовке устроить его лекции, цикл его лекций. И он в течение 89-го года с осени до весны 90-го года к нам приезжал примерно раз в месяц и рассказывал. И это были лекции, посвященные русской религиозной философии. Мы за ним ездили с Ингой Мецовой, за ним ездили в Семхоз за отцом Александром и привозили его на машине в Черноголовку. Дорога проходила по бетонке, которая соединяет. Малая кольцевая дорога, она еще называется, Черноголовка. И вот однажды, когда мы ехали очередной раз то ли в Черноголовку, то ли назад в Семхоз, отвозя отца Александра, отец Александр, когда мы проезжали поворот с этой бетонки на Щелково, сказал: а вот теперь там в Щелково служит отец Глеб Якунин. И в это время как раз происходили, уже был выбран и работал съезд народных депутатов, но были выборы, предстояли выборы в Верховный Совет Российской Федерации. И вот мне пришла в голову мысль, что отцу хорошо бы отца Глеба выдвинуть от Черноголовки по нашему федеральному, кажется, округу это называлось. Это огромный округ, который охватывал радиус Московской области от Горьковского шоссе до Ярославского. Там несколько миллионов человек. И мы с Галей Щеголевой на ее машине поехали в Щелково, разыскали Никольский храм, где служил отец Глеб, и предложили ему эту идею. Он согласился. Ну, Черноголовка была особый город. Там именно черноголовки были выдвинуты, скажем, в частности, Андрей Дмитриевич Сахаров, которого не захотело начальство, академическое начальство по списку выдвинуть в свое время на съезд народных депутатов. Вот я помню очень яркие картины выдвижения отца Глеба. Мы его в нескольких местах в Черноголовке выдвинули. Активность тогда была огромная людей. Гражданское, политическое. В Доме ученых, который зал Дома ученых в Черноголовке вмещает больше 1000 человек, набралось, наверное, в 2 раза больше людей. И вот люди призывали друг друга как можно аккуратнее заполнять там то, что нужно, чтобы не было придирок. Но тогда, конечно, уровень этих придирок был не тот, как сейчас. Вот. Затем очень забавная была история в Институте физики твердого тела в Черноголовке, Академии наук. Это один из 2 самых больших институтов этого научного центра Черноголовки. Там больше 1000 человек работает, собралось огромное собрание. И на нем они предполагали, что будет выбран такой демократический мэр, бывший секретарь парткома Сергей Милейко в то время, который профессор этого института. Но вот у меня было опасение, что все наши выдвижения отца Глеба по таким округам, просто вот в Доме ученых будут, это было несколько мест, забраковано, а институт это более надежный. Я вышел, попросил слово на этом собрании, вышел, сказал, что вот я не могу, я не сотрудник института, не могу отца Глеба, но вот такая история, могут его зарубить. И вот было бы хорошо, если бы институт выдвинул его. И вот Миша Трунин, теперь декан факультета ФОПФа, МФТИ, сказал, а я могу выдвинуть. Он выдвинул, отец Греф, значит, единогласно был выдвинут. У нас была такая группа людей, клуб поддержки вокруг отца Глеба, была проблема ездить по этому огромному округу, нужна была машина, это Гриша Левиев, там Миша Трунин, Володя Марченко, это сотрудники института. Вот мы ездили, сопровождая отца Глеба на эти встречи. Интерес к отцу Глебу был огромный, как к диссиденту, бывшему политзаключенному, священнику, и как интерес вообще тогда к христианству, к церкви все еще было. Не было того, что негативного, что отвратило людей как от демократии, так и от церкви в последующие годы. Очень забавна была наивность отца Глеба. Он, выступая в своих выступлениях, должен обязательно считал, что нужно говорить что-то такое. Но он не говорил, скажем, о своих взглядах.
Спасибо. Говорил Александр Белавин. Валерий Борщев, вы начинали деятельность с отцом Глебом сильно раньше.
Да, мы с ним познакомились сразу, как только он создал комитет защиты прав верующих. Это 1976 год. И, ну, я знал, что уже о письме отца Глеба и Николая Шлемана тогда ходили в списках, и для меня, в общем-то, он был человек, личность героическая. Вот. Поэтому, когда я с ним встретился, он, в общем-то, это удивительно скромный, удивительно такой простой человек, как я предполагал, что это некий такой лидер, некий такой вот сейчас поведет на борьбу. Вот. На самом деле он был лидер.
Какие у вас кровожадные были настроения?
Да. Тогда были кровожадные настроения.
Но вы были православный человек.
Конечно, я православный с 10 лет, вот, но ходил в церковь, я-то знал, что то, что написал отец Глеб, то, что стучали по поводу тех, кто крестины совершали, кто панихиды, вот, мне это было известно давно. И то, что это он обратился к патриарху с этим письмом, это было важно. Но важно было другое. Почему потом, сказать, я, действительно, когда я вошел в деятельность комитета защиты прав верующих, это было удивительное дело, которое он создал. Во-первых, он объединил конфессии. Ведь сначала туда входили представители практически всех конфессий. Это потом католики отделились, они решили, что создать свой отдельный комитет, что они будут больше безопасности. Я, кстати, ошиблись. Вот, они не были больше безопасности.
Они отделились как католики или как прибалты?
Нет, как представители католической церкви. Ну, это Комитет защиты прав верующих Советского Союза была страна. Вот. Но неважно. Тем не менее, в общем-то, я хочу сказать, что этот комитет был, в общем-то, как не покажется странным, деятельностью его эффективно. Вот приведу один пример. Людмила Ливанова, она сейчас монахиня, в Павлограде стала добиваться открытия церкви. Для этого она ушла с бухгалтерской должности на уборщицу. Все. Ее стали травить, ее там стали в газетах поносить. И, в общем, ей грозил срок. Отец Глеб послал меня в Павлоград. Я туда приехал, где сразу же на вокзале за мной машина пристроилась. Я приехал. Вот. И благодаря огласке, которую сделал отец Глеб этого дела, она осталась на свободе. Вот потом как-то так все это рассосалось, хотя все шло к этому. Я скажу еще более удивительный факт. Вот влияние отца Глеба, у него была какая-то такая харизма. На суде в Конаково, там Саша Огородник когда судили, нас не пускали в суд, и там началась драка. Ну, там, обычное дело по тем временам на судах. Вот, и нас двоих забрали. Меня и...
Нет, секундочку, для широкой публики. Что значит началась драка? Сегодня в России драки перед судами устраивают всякие ультрареакционные
православные. Мы пытались пройти в суд. Вышли люди сверху и стали нас бить.
Это не называется «началась драка». Тогда и еврейский погром – это драка.
Можно это так.
Нет, это называется погром.
Нет, ну, честно говоря, мы оборонялись. Во всяком случае, с моей стороны это было, должен признаться. Вот. И нас двоих забрали в КПЗ. Меня и Женю Аносова, теперь он отец Евгений, теперь он священник. Вот. Ну, все, это, в принципе, статья. Понятное дело, все. Вот. Тем более, судья сказал, вот этого в красном шарфе возьмите вот, меня. Отец Глеб пошел к начальнику отдела, как-то с ним поговорил, все, и удивительным образом после разговора с ним нас выпустили. То есть его влияние вот на этих функционеров, представителей власти, было удивительно. То есть все знали, что он оппозиционер, все знали, какой деятельностью он занимается. Но вот расположение к нему возникало даже у таких людей, как вот тех представителей милиции, которые нас хотели посадить.
Но ведь это же тогда по поговорке. Свой среди чужих, чужой среди своих. У функционеров и вертухаев расположение возникало, а у православных убывало.
Ой.
Почему? Вот. Может быть, не надо было? Верующие, Богу молитесь.
Так, понимаете, я думаю, что тут Московская патриархия проиграла. Это был момент, когда, в общем-то, действительно на подъеме был интерес к тому, что верующие должны. Ведь это же совпало одновременно с обращением Александра Исаевича со лжи жить не по лжи. Здесь соединилась деятельность и социальная, и религиозная. То есть люди должны... Я был тогда у отца Дмитрия Дудкова, был бы духовник, вот, и мы решали эти проблемы, вот в том числе с отцом Зои, мы там с ее мамой Зои.
Я прошу прощения, примечание для всех. Могила отца Дмитрия, оказывается, находится буквально рядом, через шаг с могилой родителя отца Глеба, где он и будет похоронен.
Ой, это вообще символично. Это символично, действительно, я не знал этого. Вот. И мы решали вот эти проблемы, как соединить духовные и социальные. Отец Глеб это смог сделать, поэтому он был востребован, и люди тянулись. Во всяком случае, вот из нашего прихода все, в общем-то, относились к нему. Да и, кстати, из прихода отца Александра Менев, тем более, относились к нему с глубочайшей любовью и уважением.
Последний провокационный вопрос на этой теме. Относились-то с пиететом, а потом, когда вот пришла свобода, и когда отец Глеб, вот трудами в том числе Александр Белавин, оказался в Верховном Совете, какая трансформация произошла с отцом Дмитрием Дудко? Газеты «Завтра» в защиту Сталина. Какая трансформация произошла с большинством верующих?
Да. Нет, ну с отцом Дмитрием...
Что вы посеяли?
С отцом Дмитрием Дудко произошла трагедия, драма. Я вместе с моим другом Витей Бурдюком, мы сразу вывозили его, когда из тюрьмы он вышел в деревню. Это отдельная
но
тема.
Это у... Но у отца Дмитрия было оправдание. Он прошел через жернова.
Да, да.
Но какое оправдание у миллионов православных, которые использовали свободу, чтобы гнобить чужие права?
Вот это да. Но это произошло чуть-чуть позже. Это все-таки не в то время, когда отец Глеб шел в депутаты. Я, кстати, хочу добавить, вообще-то я его совратил на этот путь. Еще когда были выборы в депутаты Верховного Совета СССР, я пришел в Центральный дом литераторов, а там была регистрация новых кандидатов. А вели ее тогда еще неизвестный мне Олег Орлов и другой правозащитник. Я подошел к коллегу, говорю, тут запишитесь отца Глеба Якунина. И они записали. Я позвонил, говорю, отец Глеб, я тебя записал в кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР. Да ну ты что, это вообще? Да ничего, давай дерзай. И он дерзал. Мы помним, в театре на Таганке пришли там Нукин, Приставкин, там были мощные кандидаты, и все были готовы уступить место отцу Глебу. Там выиграл партноменклатурщик, но неважно. То есть он включился с присущим ему азартом, с такой естественной вообще искренностью, и он завоевал популярность. А потом, да, потом это, ну, я думаю, что это пошла уже, когда пошла смычка с московской патриархией, новой демократической власти, вот и пошли эти провокации в Думе, мы с ним были вместе в первом созыве Думы, вот эта драка, которую, да не драка, а избиение, которую устроил этот ЛДПРовец, она, несомненно, была заказная, это не свойство его несдержанности, это уже пошла новая политика, тут как новая власть стала с московской патриархией вести свою политику. И отец Глеб мешал. Он мешал, он не вписывался в тот план, который выстраивался.
Говорил Валерий Борщев. Еще один гость нашей программы подошел, Евгений Витальевич Чехлов, правозащитник. Здесь, в этой программе, я надеюсь, он сыграет роль луковицы в хорошем супе. Вот, потому что Евгений Витальевич и знал отца Глеба, и в то же время человек достаточно религиозный, но кажется совершенно неверующий. Или как? Но не религиозный.
Не знаю. Наверное, нет.
Тогда вот отвечайте за всех верующих и нерелигиозных людей. Да. Правозащита и вера, и религия совместимы или нет? Ведь то, о чем говорил Валерий Борщев, вот эта вот защита, она же вся шла из-за религиозных форм. Вот Псково-Печерский монастырь, вот храм здесь, храм тут. Основной тезис церковных властей в 90-е годы против свободы совести, что не нужны религиозные формы никому, кроме нас, а вы можете и дома молиться. То есть правозащитник с религиозным уклоном, он ведь защищает религию, а не веру. И эта же религия потом ему дает...
Могу ответить. Я прошу прощения, я очень бежал. Я не хочу отвечать в терминах о том, возможно ли правозащитная идея для логоцентрика, но с моей точки зрения, ну, как все присутствующие, и думаю, что значительная часть слушающих и смотрящих знает, что идея прав человека в более-менее современном понятии родилась из идеи борьбы за свободу совести. А идея суверенитета и как бы личности, его достоинства родилась значительно до, во время борьбы пророков со светской властью 2500 лет назад на Святой Земле. Вот. С моей точки зрения, вера и конфессия, и воцерковленность совершенно не мешает правам человека.
Не мешает или помогает.
А это зависит только от того, понимаете, все зависит от того, что именно санкционирует для личности его правозащитный там, ну, порыв, усилие, тренд, драйв, там, не знаю, как сказать. Значит, одних мотивирует радикальный атеизм, да, борьба с любым догматиком, других, наоборот, мотивирует религия. Речь и вера Речь, с моей точки зрения, состоит только в том, что там, где правозащита, стоит, с моей, опять же, точки зрения, на нескольких китах, которые ездят на черепахе, или наоборот, черепах на этих китах и слонах. Проблема не в этом. Проблема в том, что, первое, полное отрицание принципа коллективной ответственности, в том числе, и уважение к личности, как и вообще принятие человека как, не как объекта, а как субъекта.
Что делало тогда отца Глеба чужим для многих единоверцев, который из пункта вызывал сопротивление?
Совершенно естественно, что те, кто искали возрожденной после ослабления советской власти церковности замену Сталину по своей генезе тоталитаризма, ну вот, он же, отец Глеб был абсолютно антитоталитарен во всей своей сущности, и все, что он говорил, было антитоталитарно. И все те, кто пытался воссоздать в виде клерикального государства, клерикального авторитарного государства замену советщины, а видели в нем своего врага. Причем совершенно смертельно, потому что это был живой упрек. Ну, это вот абсолютно был живой упрек, и вот и не просто живой упрек. Это была совершенно очевидная альтернатива и проекты и отца Глеба, и отца Ригельсона. Вот эти вот проекты иной церковной организации, ну, вообще отношение к церкви. Это было, вот, это было невыносимым, ну, потому что это было возможность. А вот вы могли быть такими. Не в смысле таким, как отец Глеб, а вот, вот таким верующим, с таким пониманием церкви, с таким пониманием религии. Вот вы могли быть такими. Вы от этого отказались. И вы снова выстроили себе советчину. И вы снова стали под чекистами, под советчиками и так далее. И это было абсолютно невыносимо. А когда еще и было сказано, а вы знаете, что вообще-то вами руководят люди с погонами под рясой, вот вы вот как, вот вы от тех, кто писал на настоящих религиозных подвижников доносы в ГБ, вы от них вот что-то хотите еще принимать, но это было совершенно невыносимо. Это был нравственный конфликт, сама постановка которого и вызывает злобу и агрессию. Именно сама постановка выбора. Вместо чтобы спокойно перебежать от одного пастуха к другому, он говорит, а вот вам нужен не пастух, а пастырь.
Говорил Евгений Беков. Ведь отец Глеб, будучи членом комиссии по...
Я плавно подводил к этой
теме. Да. Он же обнаружил материалы о связи многих иерархов с КГБ. Но отец Глеб попросил одного – покаяться. Он не говорил там о суде, покайтесь, признайте, что вы совершили грех. Увы, ни один иерарх, это... Поэтому вот и пошло это отрицание, вот агрессия. По-моему, все гораздо проще.
Слово свое, Светлое.
Я хотела то же самое сказать. Я сказала, что одно из подвигов таких, да, которых совершил отец Глеб, это именно то, что он в составе комиссии раскрыл все имена, да, и действующих
иерархов. Давайте я вам сразу скажу, что говорили. Что это хамство, открывание наготы отца, предательство церкви.
Ну, не важно, что говорили.
Ну, как не важно?
Нет,
это по сей день говорят и
думают.
Нет,
они могут говорить все, что угодно. Нам сейчас важно то, что говорил отец Глеб. Отец Глеб говорил о том, что церковь, сегодняшняя русская православная церковь, она мертва, потому что она не покаялась. Вот. И он был один из немногих, кто это говорил, так же, как и моя мать Зоя Крахмальникова. Вот. И этого ему, конечно, не могли простить. Мне кажется, что это очень важная вещь. И даже и до последнего времени он это повторял. И он говорил и о патриархе Кирилле, да, называл его кличку, которая была записана в этих материалах комиссии. То есть, мне кажется, это очень важная вещь, которую мне хотелось бы сказать об отце Глебе. Еще очень важно для современного слушателя это то, это отношение отца Глеба к Толоконниковой, к Надежде Толоконниковой и к Марии Алехиной, вот как в храме Христа Спасителя пусть рает. Потому что, мне кажется, это было очень важно. Он был один из редких священников, да, который поддерживал эту акцию. Вот. И мне кажется, что это говорит о том, что он был абсолютно свободным человеком. Он, ну, как сказать, ведь у нас сейчас действительно в обществе к церкви такое достаточно отрицательное отношение, да, а вот отец Глеб своим существованием, своими выступлениями, он как раз очень много привносил положительного, да, то есть говорил о том, что священники могут быть разные, да, что священники могут быть и правозащитники, что они могут быть истинно верующими, что они могут быть истинными христианами. Мне кажется, что в этом тоже было его служение, и этим он тоже запомнится.
Есть еще один священник, слава Богу, живой, отец Вячеслав Винников, который тоже поддержал Толоконникова Алехину, старый друг отца Глеба Якунина, сокурсник, и много лет они дружили, отец Вячеслав Винников. Вот его краткий ответ по состоянию здоровья в студию, он приехать не мог, на тот же самый вопрос, насколько справедливо обвинение, что отец Глеб покинул церковь, уйдя в правозащиту. Отец Вячеслав Винников.
Отец Глеб из церкви не уходил. Это его ушли. Настоящие пастыри церкви просто не нужны. Конечно, плохой я. А Глеб всю жизнь боролся, а я боялся. Но я как мог старался его поддерживать. Конечно, у него была потрясающая сила веры. Отец Глеб был необыкновенно свободный человек. А в несвободной церкви кому-то было хорошо, а кому-то очень плохо. И дело отца Глеба было их защищать. Жалко, что большинство верующих его не поддержали. У нас мало кого интересует, волнует состояние церкви.
Говорил отец Вячеслав Винников. Отец Роман Южаков, вы из той самой апостольской православной церкви, которую, я думаю, без отца Глеба Якунина ее бы, скорее всего, не было. А вот вы ушли. Отец Вячеслав Винников говорит о себе страшные слова. Я плохой, потому что я был в Московской патриархии до самого ухода за штат. Вы согласитесь с тем, что он плохой?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Я вот считаю, что я пришел в апостольскую православную церковь, так сказать, имея за своими плечами и 10 лет церковного служения в Московской патриархии и очень долгое пребывание в РПЦЗ, в зарубежной церкви. Я считаю, что РПЦЗ в свое время сделала, конечно, такую, допустила фатальную ошибку в 90-м году, открывая приходы, свои приходы в России. Она не высказала свое отношение к Московской патриархии как именно как церковной, как религиозной организации. И от этого я считаю, что у нас, так сказать, сейчас очень большие проблемы, очень большие беды, даже в истинно-православном движении, в ОПЦ и так далее, и так далее, и так далее. Нужно было в 90-м году заявить, объявить, соборно принять или анафему на эту организацию, либо, значит, какую-то другую форму отношения своего выразить. Но что это уже, эта организация не является христианской организацией. Она не является церковью. И поэтому, так сказать, как-то расценивать, вот вы говорите, его единоверцы, так сказать, отца Глеба, не приняли деятельность отца Глеба. Я не считаю, что это его единоверцы. Я считаю, что это, так сказать, уже совершенно другая какая-то религия. Ее можно как-то попытаться описать в каких-то терминах. Вот Ильин в свое время, Иван Ильин, попытался ее описать, он описал ее так, что это соблазнительная ересь антихристианства, сказал он, рядящаяся в растерзанные ризы исторического православия. Вот. И русская зарубежная церковь, она была единомысленна в то время с этим определением Ильина. Но вот как-то вот из-за глупости, из-за инфильтрации РПЦЗ тоже чекистами, как оказалось потом, она не смогла сделать этого важного канонического акта, так сказать, анафематствовать эту организацию, определить то, что она находится вне церкви, вне границской церкви. И мы все знаем, что чем кончилась история РПЦЗ, увы, в 2007 году. мы все знаем, так сказать, насколько деградировала патриархия за это время, что она освещает атомные бомбы, она теряет признаки, так сказать, церковности, не просто теряет признаки церковности, она, так сказать, она исповедует уже антихристианство, потому что, например, официальный представитель этой церкви, про Иерей Чаплин, Николаевич Стумняш, может говорить такие вещи, что жизнь человечества менее важна, чем святыни. Ну, да, это христианство, это антихристианство, да, это декларация антихристианства. Вот, и поэтому я не думаю, что отец Глеб был единоверец с, так сказать, с верой людей из Московской патриархии. Мне он говорил так, что я человек грешный, но самый большой грех, который я совершил в своей жизни, это то, что я в свое время передавал храмы и монастыри Московской патриархии.
Нет, он так поддержал что... меня, что передавать
это не уже Московской патриархии. Перед
а, вот сказать, когда он был член комитета Верховного Совета, да. Я же с ним договаривался, они приняли это решение, да. А я уже в Москве пытался это реализовать. Нет, тут мы с ним были единомысленны.
В свое время, да.
Слово Евгению Юхлову.
Я хочу, не вторгаясь в догматические споры, хочу просто такой привести некоторую... пример, или как сказать, там провести параллель. Ну, все знают, что колоссальный вклад в развитие правозащитной идеи внесла такая организация, как пен-центры, пен-клубы. Значит, это объединение поэтов, эссеистов, новеллистов. Значит, так вот если расшифровать. Но в Советском Союзе существовали творческие союзы. И вот ровно точно так же, как расставание Союза советских писателей с Василием Аксеновым не умоляло Аксенова, а уничтожало Союз советских писателей, вот ровно то же самое произошло с отцом Глебом, с его единомышленниками и так далее. Потому что вот точно так же, как все понимали, что российская словесность, русская словесность, там, где Аксенов, там, где Бродский и многие-многие другие, там, где, значит, соответственно, там, где Войнович, там, где Гроссман, и там, где театр Любимого и так далее. Вот там искусство, там культура, там русская цивилизация, если хотите сказать, да? А там, где президиум Союза писателей РСФСР, там вот такая получекистская полумафия, потому что она выполняла и функции оперативного контроля, надзора, да, значит, над творческими людьми, но одновременно она еще жила по законам мафии, вот в совершенно классическом криминальном варианте. Так вот, понимаете, вот такая параллель, что вот я считаю, что поэтому в данном случае на тему права человека помогает, не помогает. Вот там, где вот был Глеб, дед Глеб, вот там была и церковь, и религия, и вера, и права человека. Потому что у него было другое понимание личности. А мерить средневековыми нормами, которые в принципе, вот этот принцип, так сказать, которые в тотальности, которые в принципе не понимают идею прав человека как таковую, ну так понятно, там просто есть непонимание. Вот как советские люди не понимали, как советский писатель, которого Советский Союз, советская власть там кормит, поет и в санатории возит, и в Болгарию выпускает, и даже в Париж, да, и вдруг может написать книгу, так сказать, там, вот, антисоветскую. Ну, вот, такое вот непонимание.
Вы знаете, но все-таки отец Глеб предложил и оказал большое влияние на тот процесс, который назывался религиозное возрождение, 70-е, там, 60-е, 80-е годы, и... Когда шел этот процесс...
Я прошу прощения за едкую реплику, чтобы вас взбодрить. Вспоминается Ахматова. Я научил женщин говорить, о как их замолчать заставить. Породил религиозное возрождение, а потом это религиозное возрождение его же кочергой по голове.
Нет, не возрождение, а все-таки потом оно не было подено. Сейчас просто... Ведь что было важно? Вот отец Глеб познакомил меня первый с материалами собора 17-18 года.
года, уставом церкви. Ведь когда я прочитал, что по этим материалам предлагался, что миряне могут выбирать епископа, и что действительно храмы должны принадлежать общинам, почему-то я пытался это провести в будущем совете, это был взрыв, подъем. Потом письмо соловецких епископов, вот это, была некая основа, вот историческая, которая давала возможности при условии покаяния, которое не совершилось, выйти на какой-то иной уровень. Но, увы, этот путь московского патриархии
отвергла. Как адвокату сатаны, то есть как адвокату московской патриархии в данном случае, сказать вам, что если сейчас ввести норму, что храм принадлежит общине, и что настоятели епископ выбираются общиной, так этих снимут и выберут таких зубодробительных диамидов, мне кажется, и не я один это говорю, я только цитирую. Вот, что те, которые есть, это вас еще правительство защищает от народных масс православных. Народной православной массы вообще вот Христа отставит, а блаженную Матронушку на ее место поставит. Так что правительство не ужесточает, а смягчает религиозную атмосферу в стране. Нет?
А почему вы так считаете?
Потому что вот правительство, в частности Путин, уже вот еще до воцарения раскручивал культ Николая II в угоду митрополиту Виталию Зарубежному, чтобы произошло соединение. И интеллигенция возмущалась и скрипела. Вот. А народу начихать на культ Николая II, народ идет к Матронушке. И ее почитает, и патриархов не почитают. И в каком-то смысле, может быть, Гершензон и прав, что если бы вот не все эти чекистоиды, вот, то были бы еврейские погромы, и такую бы зачистку устроили, если ввести нормы демократии в недемократической стране. Или, по-вашему, вы настроены оптимистичнее? Я озвучиваю, я надеюсь, примерно позицию отца Глеба.
Ну, мне кажется, если все-таки нужно вернуться к тому, с чего вы начали, то, что говорил Валерий Борщев, ведь главное, чего не было сделано, да, не было покаяния. И это, мне кажется, очень важная идея, что церковь не покаялась за то, что она сотрудничала с КГБ, да, и вообще... Если бы, может быть, это покаяние было в стране, если бы была иллюстрация, может быть, вообще все было бы иначе. Понимаете? Поэтому, мне кажется, вот...
Минуточку. Покаяние или иллюстрация? Мне кажется, либо одно, либо другое.
Нет, почему? Это все связано с друг с другом. Почему?
Иллюстрация – это покаяние государства.
Да. А покаяние, когда я говорю о церковном
вот
покаянии.
Дело есть религиозное, а дело вот есть вот такое государственное дело. Пахать, сжечь, перепахать и солью засеять. Дабы, так сказать, черт
выражение «соль вырос. Земли» приобретает теперь совершенно новое звучание. Ну, если можно, да. Давайте тогда мы дадим слово человеку, который не может присутствовать лично, а по скайпу Сергей Иванович Григорианц, и православный, и правозащитник, и друг отца Глеба. Сергей Иванович, тот же самый проклятый вопрос. Насколько совместима борьба, даже не будем говорить за права человека, борьба и вера. Вот можно ли одной ногой, значит, сражаться, а другой молиться Творцу мира? Сергей Григорианц.
Ну, я уверен в том, что если бы демократическое движение в России было более религиозным, более православным, то бесспорно оно бы меньше сотрудничало с Кремлем, оно бы меньше суетилось, оно бы вообще меньше играло в политические игры и гораздо больше было бы связано с историческими судьбами России, чего у него не было. И в то же время, я думаю, что если бы православные все-таки сотни тысяч людей, не связанные с патриархией, не связанные с КГБ и злонамеренной этой средой, принимали более деятельное участие в демократическом движении, то им не надо было бы сегодня думать, глядя на стоящих со свечечкой Путина и Зюганова, а какова их личная вина в гибели российских священнослужителей в развращении православной церкви. Не надо было бы со стыдом слышать о подземных торговых центрах под храмом Христа Спасителя. То есть как раз большим, на мой взгляд, несчастьем для России оказалось недостаточное сотрудничество правозащитного движения и движения христианского, хотя, как известно, именно христиане были самыми мужественными людьми в сталинских и потом в брежневских лагерях. Ну и, в свою очередь, демократия тоже могла бы немало дать русскому христианству.
Говорил Сергей Гельганянц. Зоя Александровна, в каком-то смысле ведь Россия сейчас, ну, последние 25 лет, стоит перед тем же вопросом, перед которым сейчас стоят в Украине. Вот что делать со старыми кадрами? Значит, новых родителей этих постирать? Вот мы упомянули слово люстрации, но церковь все-таки, она как-то ведь отличается от госучреждения. Это, ну, как семья отличается от ЗАГСа. То есть вот вы все так легко говорите, что вот покаяться, люстрировать и так далее. Но ведь приход – это не контора, я надеюсь, это живой организм. И если человек узнает вот так вот, как в оводе, что его духовный наставник, мало того, что ему еще и родной отец, так еще и предатель Иуда, вот, это означает подрыв веры, собственно, в Бога как отца, в Бога, который заботится и следит, чтобы не было такого в твоей жизни.
Почему? Причем тут, это же, если, например, в приходе прихожанин узнает, что священник, да, его духовный отец служил в КГБ, да, или продолжает служить в КГБ, причем тут, какой тут подрыв веры в Бога? Это же, он же тоже человек, он же, этот священник, он же человек, поэтому нет, я считаю, что это очищение в церкви, и это покаяние, или назовите как угодно, и дальнейшая иллюстрация, то есть люди, которые служили КГБ, которые служили дьяволу, они не могут быть священниками. Для меня это очевидная вещь. Мне кажется, что и для отца Глеба эта вещь была очевидная.
Вот когда вы говорите, священник тоже человек, а мне кажется, что если вот так вот по христианской вере, вот человек, ну вот отец Глеб скончался на Рождество, Бог стал человеком. И мы не можем сказать, ну вот теперь Бог тоже человек, он имеет право солгать, соврать, убить, украсть. Тоже человек, священник тоже человек. То есть намного более сложное, многомерное явление, чем 20 космосов вместе взятых.
Нет, конечно, священник, он такой же человек, как все мы, просто он еще рукоположен. Вот, его отличие от нас, мне кажется, это так.
Нет, ну все-таки, друзья, акт покаяния, таинство покаяния – это великое приобретение, великое отличие церкви от мира. Давайте вспомним апостола Павла. Уж казалось бы, гонитель, и после покаяния…
Но от него никто этого, кстати, не требовал. А потом вы сами говорите – таинство покаяния.
Таинство покаяния.
А когда архиерей… то вы же требуете, и отец Глеб хотел, это уже не совсем таинство.
Нет, это так, извините, это не просто личный грех, это и грех перед обществом, грех перед церковью.
Это же не мы придумали, это же уже было в восточных церквях.
Да.
Где
да.
это было, в каких странах?
Ну, Зоя Александровна, что вы ссылаетесь на прошлое? Вы изменяете дух отца Глеба, и, кстати, вашей матери.
Почему? Потому что... У нас же уже есть примеры в православных церквях, в других странах, когда это было, когда священники и иерархи каялись в сотрудничестве с
богословской властью. Тут я как историк скажу, я что-то больших примеров не вижу, потому что в Польше люстрация проводилась и ведется до сих пор сверху, извне церкви, и с большим сопротивлением, ну, там католическая церковь сопротивляется. Да. В Болгарии началось с раскола, причем такого, о котором можно было только мечтать, альтернативной, но вполне каноничной церковь. Ее, в конце концов, съедают за 15 лет и изничтожают с патриархом Максимом. Вот. Но я скажу больше. Но верующий человек вот во всей этой бузе, прошу прощения, он уходит из церкви вообще. Потому что верующему человеку, мне кажется, не нужно чистых рядов. Ему нужно, чтобы каждое воскресенье он пришел и сказал Богу свою печаль. И получил вот молитву вместе с другими. А степень чистоты, ну как сказать, в сравнении с Богом все козлы.
Ну, я тогда вставлю немножко свои
замечания. Я от имени Московской Патриархии говорю. Я эти речи слышу очень часто.
Мы видим два параллельных процесса. Значит, вот в церквах восточных стран это сотрудничество. И это не просто там сотрудничество, допустим, там какое-то плохое личное поведение. Речь идет о сотрудничестве с организацией, официально поставить свою цель уничтожение церкви и религии как таковой.
Они ими манипулировали. Евгений Витальевич, я же озвучу опять же банальную вещь. Да. Начиная с митрополита Никодима, к числу учеников которого относится и нынешний патриарх, он пил, он этим насадил себе сердце и сосудистую систему, но он пил с гибистами, чтобы водить их за нос и тем самым открывать храмы и защищать всех прочих и так далее.
Речь идет не о том, я не хочу сейчас торгаться в тонкие материи, так сказать, вот, что потом там воспроизводилось, какая ситуация, какие там были пастыри в этих храмах и так далее. Я говорю, просто...
Они стучали, что были намерения.
Да, ну вот и все. Вот они служили, они содействовали организации, которая их уничтожала.
Чтобы предохранить от уничтожения
полного. Это называется, соответственно, да, гетто-полицей. Понятных мне терминов. Но я забыл сказать, что два правильных процесса. Второй процесс, я думаю, значительно более даже мучительный происходил и происходит в Западной Церкви. Это скандал с педофилией. Когда тоже огромный уход из римского католицизма в странах традиционных, вполне в этом смысле церковленных и так далее. Это Австрия, это Испания, это Ирландия. Не просто катастрофа. Вот на людей упало небо. В том смысле, они просто такого не ждали. Вот два процесса. Но там было, хоть так сказать, очень-очень дипломатично, приблизительно как КПСС, осудила культ личности Сталина там, 60 лет назад, вот приблизительно так же точно было все-таки осуждение сделано Ватиканом, и были выплачены колоссальные компенсации, и, в общем, в основном процесс микшируется тем, что как только кто-то начинает вспоминать, ну, на другом тут же дают, так сказать, очень большие компенсации, и все, лишь бы ситуация не всегда. Вот есть два процесса. И мы можем сравнить результаты и последствия, что в Восточном блоке и католические священники, и православные, и иудаистские, и мусульмане, не все работали и на силу церковь уничтожающую, ну а вот на Западе вот другой.
Вы знаете, я все-таки хотел бы вернуть вас к письму отца Глеба и Николая Шлемана 65-го года. Заметьте, при обличении епископов, которые закрывали церкви, они же брали антименсы и закрывали, которые стучали, как он был наказан? Запрещен служение всего-навсего. Почему? Да потому что Алексей I, и все прекрасно понимали, что это правда, что от этого надо избавляться. Это 60-е годы, когда шел процесс десталинизации, когда люди возвращались из лагерей, когда, в общем-то, действительно со многими людьми, во всяком случае, миру покаяние происходило. Происходило оно, в общем-то, и в церкви, среди священников. Это был тот период, поэтому письмо отца Глеба и Николая Шлемана было чрезвычайно важным, таким кристаллизующим моментом. И еще раз повторяю, патриарх всего-навсего запретил служение. А уже в 90-е годы отца Глеба лишили сана всего-навсего за то, никогда за это не наказывали в Российской Православной Церкви, что он был депутатом, что он ослушался. Это вообще уму непостижимо, за что же его наказали. Поэтому изменилось действительно время. И когда стали изгонять, когда поняли, что не будет Московской Патриархии каяться. Все, процесс этот 60-е, 70-е, 80-е годы кончился. Тот, который мы называли религиозным возрождением. И все эти священники, которые тогда появились, отец Глеб Коляда, и Сергей Желудков, и Александр Мени, естественно, что должны были сделать они прежде всего? Вот я считаю, что прав отец Глеб, который добивался канонизации отца Александра Мени.
Почему добивался? Он организовал.
Нет, от московской патриархии. Он-то молодец, он свое дело выполнил. Но это был упрек. И смотрите, как действовала московская патриархия. Она стыдливо молчала, она ничего не могла ответить. И это был чрезвычайно важный упрек. То есть она не хотела меняться, она не хотела очищаться, она не хотела каяться. Вот. А была ли такая возможность? Вот я в 70-е годы помню хорошо. Вот тогда была. Тогда такая возможность была.
Зоя Александровна, наверное, последний уже вопрос за дефицитом времени вам, как журналисту. Потому что ведь в каком-то смысле отец Глеб, начиная с письма 65-го года, да и ваша мать тоже, они ведь сыграли ту же роль, которую сыграл Даниэль Ассанж в скандале с Wikileaks. Это то, что на Западе традиционная журналистика разгребания грязи. И судьба большинства вот этих разгребателей грязи, или их еще называют свистуны, они как бы дают свисток, что поезд идет в пропасть, она почти всегда трагична. То есть они заканчивают... Ну, отец Глеб создал церковь, в которой, слава Богу, Христос присутствовал. Но психологически к ним отношение такое, что все равно вы, конечно, свистнули, грязь разгребли, но вы сами стали грязными, потому что вы нарушили какое-то табу общечеловеческое. Нет?
Ну, в каком-то смысле вы правы, потому что последние годы отец Глеб действительно, он был для многих, он был каким-то странным, да, непонятно, ну, для, имею в виду, для большинства людей, да, непонятно, какая-то, в какой-то церкви, где-то он что-то служил, он был каким-то маргиналом. Но ведь, если мы будем говорить серьезно, то ведь и Христос был маргиналом на самом деле. Поэтому, мне кажется, это как посмотреть. Да? У настоящих христиан у них нету огромных площадей, да, и у первых христиан у них была маленькая церковь, но они были настоящими христианами. Поэтому мне кажется, что отец Глеб таким и был, и таким он в истории и останется. И не нужно каких-то огромных соборов, да, как храм Христа Спасителя. Вот это была у него маленькая вот эта церковь. Да, я помню,
причем
в подвале, катакомбная церковь. Но это была настоящая, это была действительно истинная церковь. Вот. И мне кажется, что он такой путь выбрал. И в этом он был прав. Он всей своей судьбой как бы показал, что такое настоящий христианин.
И тот же вопрос ядовитый, который часто спрашивают. Вот отец Глеб, уйдя из патриархии, он ушел до того, как его отлучили, поэтому отлучение было недействительно с точки зрения канонов. Не уходит ли тем самым человек от Бога? Вот кому церковь не мать, тому Бог не отец. Слово отцу Вячеславу Винникову.
Вся жизнь его была посвящена Богу. Жил Богом, был Божий деятель, пронизан Богом. Службы, которые он совершал в своей церкви, тогда был у него дома, вместе молились, по его тетушке Лилии. При других скорбных и радостных случаях. При выходе из дома целовал крест и говорил: «Благословен гряды во имя Господне».
Говорил священник Вячеслав Винников, и этими его словами мы заканчиваем программу «Радио Свобода», посвященную памяти отца Глеба Якунина, в которой участвовали священник Роман Южаков, правозащитники Виталий Борщов и Евгений Ихлов и журналист Зоя Светова. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго, да сохранит вас Господь от всякого греха.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
Свобод...
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».